Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1148-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Аввакума, 1 глава, 12 стих. Перед нами второй вопрос пророка Аввакума. На первый его вопрос Бог уже ответил. И проблема была вот в чем. Пророк Аввакум смотрел на окружающий мир, и ему казалось, что Бог никак не реагирует на мировое зло, не вмешивается, не останавливает, вообще ничего по этому поводу не делает. И Бог ему говорит: «Знаешь, я дам тебе мировоззрение, то есть взгляд на окружающий мир. Ты просто посмотришь вокруг. И вот тогда ты увидишь, что я действую среди народов мира. Вот прямо сейчас я укрепляю великую мировую державу. И эти люди уведут вас в плен. Это будет мощная империя. И я сделаю так, что именно они вас накажут, как некогда ассирийцы наказали северян. Ну и кстати, я ведь с ассирийцами уже разобрался. Я их удалил с лица этой земли. И с Вавилоном тоже разберусь. Однако сначала я буду действовать именно через Вавилон, чтобы наказывать мой народ, который продолжает упорствовать в своем грехе». И вот тогда у Аввакума появляется еще более серьезный вопрос. С чего это святой Бог действует через язычников, чтобы наказать свой народ? Ну да, конечно, иудеи были грешниками. Но уж точно не такими страшными, как вавилонине. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на вопрос, который задает пророк Аввакум в 12 стихе 1 главы. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой?» «Господи, — говорит Аввакум, — ты свят, ты праведен. И как же ты можешь действовать через такой грешный народ, как Вавилон?» Ну да, я, конечно, понимаю, что там укрепляется Вавилонское государство. Но они весьма дружелюбны по отношению к нам. Они даже послов к царю Иезекии посылали, и он им показал весь свой дворец. Ну да, он их еще и в сокровищницы привел, и все золото тоже показывал. И послы, конечно, заметили, что к чему, и поняли, что где. Ох, не надо этого было, наверное, делать, ну точно не надо. Но все же вавилоняне ведь добрые и дружелюбные. Скорее всего, Аввакум даже не подозревал, что со временем вавилонянам как раз вот это золото и понадобится, и они за этим золотом обязательно вернутся. Аввакум, возможно, и не представлял, что Бог такое может сделать. Но в любом случае он не понимает, как Бог может так поступить. Ведь Бог праведен, Бог свят, ну а этот народ нечестив. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой?» И дальше Аввакум говорит: «Мы не умрем». И это очень точное, очень правильное заявление. Аввакум действительно прав, ведь он всегда может обратить свой взор на Божьи обещания, данные когда-то еще Аврааму и Исааку и Иакову, на обещания, данные через Моисея, через Иисуса Навина, через Давида, наконец, на обещания, данные через пророков, которые были до Аввакума. «Да, Бог обещал, что они не умрут». «Мы не умрем», — говорит Аввакум. Это хорошо бы помнить нам. Это хорошо бы помнить также и нашим друзьям, которые полагают, что Бог отверг израильский народ. Нет, конечно, ничего подобного. У Бога есть цель, есть план, есть замысел для Израиля, ровно так же, как и для церкви, которую он призвал из этого мира. Это два параллельные пути. Это две параллельные дороги. Церковь оказывается как бы скобкой тогда, когда Бог на время отложил или приостановил исполнение своего плана для Израиля. Потом же Бог вернется к работе с Израилем, со своим народом. Мы не умрем. И точно так же может сказать и любое Божие дитя. Мы не умрем. Однако ведь Господь Иисус Христос как раз и пришел в этот мир именно для того, чтобы умереть. Он сам так сказал. Он умер за вас и за меня. Но он также и воскрес. Он говорил: «Я воскресение и жизнь». Давайте мы, кстати, прочитаем этот фрагмент. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава. Это после смерти Лазаря и перед воскресением Лазаря. Но Марфа и Мария видели смерть Лазаря. Они пока еще не видели воскресение Лазаря. Вот что говорит Иисус: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». И дальше он задает вопрос Марфе. Он говорит: «Веришь ли сему?» И так оно и случилось. Христос воскрес из мертвых. Он предан был за наши преступления, за наши грехи, и Он воскрес ради нашего оправдания. Он и только Он мог сказать двум плачущим сестрам: «Я воскресение и жизнь, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Никто другой такого права не имеет. Из уст любого другого это звучало бы как необоснованное бахвальство, а то и как откровенное богохульство. Задумайтесь об этом. Аввакум говорит: «Мы не умрем». И ведь он прав. Но Иисус ведь на этом не останавливается. Он говорит: «Верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Вот это, друзья мои, есть смысл Евангелия. Да, конечно, когда-то вы умрете физически. Но в каком состоянии вы находитесь сегодня духовно? Если духовно вы мертвы, то вы будете мертвы во грехах и преступлениях вечно. Потому что Бог свят, как действительно правильно отмечает пророк Аввакум. И Он не примет грех в небеса. Вы не можете просто со своим грехом войти в небеса, говоря о том, что, ну, Бог ведь, наверное, милый, добрый, любящий и так далее. Да, все это так. Но Он свят. Однако Он обещал. Он сказал, что если мы уверуем в Сына Божьего Иисуса Христа, то Он даст нам вечную жизнь. И если мы уверуем, что мы грешники и не заслуживаем спасения, и не можем его заработать, то Бог даст нам это спасение даром. Благодатью вы спасены, вы обретете вечную жизнь, потому что имеющий Сына имеет жизнь. А имеете ли вы Сына Божьего сегодня? Мы не умрем. Аввакум на верном пути. Однако он все равно не может понять, как и мы зачастую не можем понять, некоторые Божьи дела и Божьи решения в этом мире. Но Бог говорит: просто смотрите на это со стороны и попытайтесь увидеть Божьими глазами. И мы с вами сегодня имеем огромное преимущество. Мы имеем историческую перспективу. И с нашей сегодняшней позиции мы можем посмотреть на Аввакума, и мы можем также обозреть все то, что было и до, и после Аввакума. У нас замечательная позиция, чтобы увидеть Божьи дела в этом мире. То, как Бог обращается с народами, в том числе с Израилем. То, как Бог обращается со своей церковью, живущей в мире. Кстати, по поводу позиции мы с вами еще будем говорить, когда дойдем до второй главы. Аввакум тоже пытался найти хорошую позицию. Он ее нашел. Но то, что есть у нас с вами сегодня, существенно лучше. Да, друзья, мы не умрем. Бог совершает свои чудные дела в этом мире. И Он говорит слова, которые мы находим в книге пророка Исаии. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». То есть, когда мы пытаемся понять Божьи дела, Божий план, Божий замысел со своей точки зрения, у нас точно ничего не получится. Именно поэтому перед нами здесь вопрос доверия. Так что не переживайте и не удручайтесь, если вы не можете понять, что это сейчас делает Бог. Скажу даже так. Не переживайте и не удручайтесь, если вы не думаете или не рассуждаете, как Бог. Потому что вы не Бог. Многие пытаются занять место Бога. Они пытаются заработать свое спасение делами. Им кажется, что качество их характера и их дела, то есть качество их жизни, помогут им это спасение заслужить. Они надеются, что Бог когда-то похлопает их по плечу и скажет: «Молодец, хороший мальчик» или «хорошая девочка». И это при том, что на самом деле каждый из нас – мерзкий, гнилой, разложившийся грешник, отлученный от жизни Божией, не имеющий в себе самом никакой способности для жизни в Боге. Ну а эти люди, самоправедные люди, как будто готовы прийти в Божие присутствие и сказать Богу: «Подвинься, нас здесь теперь двое, я буду поступать по-своему, а не по-твоему». Но нет, друзья. Прийти к Отцу можно лишь на Его условиях и никак иначе. Вот это нам и надо понимать и все-таки сбросить нашу раздутую гордыню. Да, друзья, в нас немало гордыни, и это при том, что заполняет она лишь внутреннюю пустоту. И нам бы надо на коленях приходить к Богу, а не обвинять всех и вся, в том числе и самого Бога. Нам бы надо приходить и говорить Господу: «Это я», брать перед Богом ответственность за себя, за свою жизнь. Это я виноват, а не другие люди. И не проповедник, и не пастор, и не служители уж точно, и не мои родители, и не бабушки, и не дедушки, и уж точно не ты, Боже. Виноват я сам. И вот если мы доверимся Христу, то мы действительно не умрем. Давайте перечитаем конец 12 стиха. «Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». И вот тут, как бы в сознании пророка Аввакума, все переворачивается. Сам Аввакум и вся Иудея становятся теперь хорошими. А вот эти вавилоняне, они настоящие негодяи, настоящие злодеи. Да, конечно, тут вопрос восприятия, вопрос точки зрения. Это как объяснял как-то на конференции один пастор из американских индейцев. Он говорил так: «Понимаете, когда индейцы разоряли поселение белых людей, это называлось резнёй. Ну а когда белые разоряли поселение индейцев, это называлось почему-то победой». Интересно, да? И вот так ведь всегда – мы неизменно причисляем себя к хорошим, к тем, кто на светлой стороне. Так вот здесь и есть. Ты для суда предназначил их. То есть именно их, не нас. Потому что негодяи-то именно они. В конце концов, ты должен именно с ними разобраться, Господи. Но неужели Аввакум забыл, как еще недавно он обращался к Господу и просил его сделать что-нибудь по поводу зла в Божьем народе? Они презирают закон. Они ни во что тебя не ставят. Сделай ты что-нибудь наконец. И Бог говорит: «А с чего вы решили, что я ничего не делаю? Еще как делаю». Аввакум в этой книге представляет свое рассуждение. И рассуждение это очень правильное и очень актуальное. И Аввакум продолжает здесь говорить о Боге. Читаем 13 стих. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Да, друзья, так оно на самом деле и есть. Божьим нечестивым очам не свойственно глядеть на злодеяние. Он действительно не может смотреть на притеснение. Он не может в принципе смотреть на грех. И вот как раз именно по этой причине вы не войдете в небеса со своими грехами. Надо будет сначала получить прощение грехов. Надо будет сначала, чтобы кровь Агнца очистила вас, чтобы у вас была новая природа. Надобно вам родиться свыше, как говорил когда-то Спаситель в разговоре с Никодимом. И даже Никодим, этот глубоко религиозный человек, попадет в небеса никак не благодаря своей религиозности. Он попадет в небеса на основании того, что Иисус Христос умер за него. Сын человеческий и Сын Божий был вознесен. И Бог не может смотреть на беззаконие и не будет этого делать. Он не примет вас, пока не будет решен принципиальный вопрос. И это вопрос ваших грехов. И прощение грехов наступит только потому, что цена оплачена, наказание понесено. В конце концов, Бог – это вам не сентиментальный старичок, сидящий на белом облаке и проливающий слезы, потому что ему не хватает решительности, чтобы судить людей на земле. Нет, наш Бог – это Бог живой, и Он не будет взирать на беззаконие. А значит, с беззаконием надо разобраться и нам тоже, прежде чем прийти к Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но тут давайте перечитаем с вами конец 13 стиха. «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Вот тут та самая перестановка, которая началась еще в 12 стихе. Нечестивец, это жители Вавилона, поглощает того, кто праведнее, это иудея. Та самая иудея, по поводу неправедности, которой так недавно еще сокрушался пророк Аввакум. Он говорит о том, что его реально беспокоит. Но понимаете, Бог может использовать самых разных людей, чтобы нас наказать, в том числе и тех, кто нам с вами совершенно не симпатичен, и даже тех, кого иначе как негодяями и не назовешь. Такое в истории уже бывало, такое еще будет. Почему? Да потому что Бог зачастую поступает совершенно неожиданным образом. Я наблюдаю за тем, как Бог действует в мире. И да, мы с вами сегодня живем в страхе. Но Бог-то не боится. Он все держит в руках. Он продолжает всем управлять, даже когда нам кажется, что у него какие-то из этих камушков, какие-то из этих шариков выпали из рук. Нет, друзья, ничего у него, конечно, не выпало. Он продолжает управлять этим миром. И в конце концов, какая разница, кто из людей праведнее? Перед святым Богом все мы грешники. И Бог никак не судит нас, исходя из того, кто кажется праведнее. То есть, ну вот эти люди перешли определенный порог греха, я их буду судить. А эти еще не перешли, и поэтому я их буду миловать. Кстати, зачастую мы действительно подходим именно так. Мы говорим, ну вот он-то совсем плох, а я-то, ну да, давайте я признаюсь, я плох, но еще не совсем. У меня еще есть надежда, которая во мне самом, как раз в том факте, что я не так плох. Нет, друзья, в нас самих для нас надежды нет, никакой и никоим образом. Читаем 14 стих. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя». Перед нами, пожалуй, наиболее красноречивая часть этой главы. И Бог буквально в следующей главе будет совершенно конкретно отвечать на то, что здесь сказал Аввакум. Бог действительно может поступать с людьми так, что люди оказываются подобны животным. Нет, конечно, Бог не сотворил человека из обезьяны. Человек не произошел от животных. Однако Бог может допустить или может позволить, чтобы человек вернулся буквально к животному состоянию. И вот как раз по причине своего греха человек пал даже ниже мира животных. И это при том, что мы изначально созданы на совершенно другом уровне. Мы созданы высшими существами на этой земле. Мы уж точно выше животных, а падаем ниже. Помните, как Адам искал помощника, соответствующего ему? И среди животных такого помощника ему не нашлось. Ни одного. Кто-то скажет, ну а как же пословица, что собака – друг человека? Ну, мало ли, что в пословицах сказано. Адаму нужна была не собака, и не попугай, и не птица. И вот Бог создал женщину. И мужчина, и женщина как раз соответствуют друг другу. И именно женщина могла дополнить Адама, потому что без нее он действительно не был полным, не был завершенным. Однако человек согрешил, и по причине своего греха он пал даже ниже животного мира. И вот так человек себя и ведет, поступает как животные, а иногда и намного хуже. Читаем 15 стих. «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует». Понимаете, люди могут ловить рыбу, однако Бог ловит людей. Вы ведь помните, что именно это говорил Иисус галилейским рыбакам. «Да, вы ловите рыбу, и вы молодцы, это замечательно. Однако я дам вам нечто большее. Я сделаю вас ловцами человеков». И вот это, между прочим, лучшее из занятий в мире. Рыбак или пастух, пастырь. И дело наше сегодня – быть ловцами человеков, приводить людей ко Христу. Я еще раз прочитаю 15 стих, и вслед за ним сразу прочту и 16. «Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его». То есть люди делают идолов даже из своих орудий труда, и уж тем более и тем чаще из его результатов. Вот это мои руки, это моя голова, это мои идеи, которыми я всего достиг. Вот это мои инструменты, вот это мои результаты. Но вот как царь Навуходоносор, который продолжал говорить о том, что это мой город, это город, который я построил своей силой, своей властью, своим могуществом. Вот это и стало началом сумасшествия Навуходоносора. Потому что ведь на самом деле сегодня наш труд приносит результаты лишь по одной причине. Потому что Бог благ и потому что Бог его благословляет. Вот только поэтому. Бог благ и Он дает. Читаем 17 стих. «Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?» Иными словами, неужели ты позволишь им и дальше разрушать, грабить, уничтожать народ за народом? И Бог говорит, конечно, нет. Но я вас отправлю в плен в Вавилон. Я вас таким образом накажу. Ты хотел наказания? Так вот оно, распишись и получи. Но дальше я буду судить и сам Вавилон. Вот Бог и осудил Вавилон. Он погребен под пылью истории. Это безмолвное, но весьма красноречивое свидетельство того, что Бог судит зло. А теперь давайте подумаем о дне сегодняшнем. Почему Бог допускает зло? Есть на этот вопрос один ответ. И это крест Иисуса Христа. Бог допускает зло именно потому, что Он терпелив. Он многомилостив и многострадален. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И Он позаботился о возможности спасения через крест Иисуса Христа. Почему же Бог не судит нечестивых? Да обязательно будет судить. И произойдет это во второе пришествие Иисуса Христа. И нам важно сегодня об этом помнить. И в заключение поставлю такой вопрос. – А почему Бог допускает, чтобы зло происходило лично со мной? Знаете, я неоднократно об этом думал, и особенно в самые тяжелые моменты жизни. Я неоднократно возвращаюсь к этому вопросу и прихожу к одному результату. По большому счету, я не знаю. Но вот что я понял. Во многих случаях то, в кавычках, зло, которое Бог допускал в моей жизни, на самом деле было Божьим способом достучаться до меня, изменить меня, потому что иначе я просто не слышал. Но все-таки вопрос остается. И я не могу сказать, что все в этом понял и окончательно в этом разобрался. Мы с вами продолжим об этом беседу и сделаем это, Бог даст, уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.